Всем привет! Это подкаст «Спортсмена», «Лига героев» и я, Сергей Сивопляс. Здесь вас ждут увлекательные и забавные истории из личного архива профессиональных атлетов и спортсменов. Рассказы о драйвовых спортивных направлениях, а еще мотивация для того, чтобы наконец-то начать с понедельника. Сегодня поговорим о фундаментально важном – общей физической подготовке. Как вернуться в форму или начать ее обретать? Каких ошибок стоит избегать, чтобы не наломать дров? Где найти подходящего тренера или группу, с которыми вам будет комфортно и интересно? А еще расскажем о том, как подготовиться к новым вызовам и соревнованиям. Задавать все свои вопросы я буду Федору Серкову, профессиональному атлету, отцу-основателя кроссфита на Урале, трехкратному участнику регионального этапа CrossFit Games в индивидуальном зачете. Федя, привет!
Привет, Серега!
Главная проблема всех ленивых спортсменов, таких как я, например, что я думаю, что сейчас вот я начну, как меня затянет, как я буду всем, неважно, каким видом спорта заниматься и кайфовать, но, как зачастую уже на моем опыте было, очень быстро бросаешь. И вот я хочу понять, как себя влюбить в какой-то спорт, чтобы это не было через силу, через боль, через не хочу, а вот с кайфом и с удовольствием.
Но ты даже когда задаешь вопрос, то ты подаешь его достаточно экспрессивно, что я там начинаю и тролли-вали. Проблема зачастую кроется как раз вот в таком суперактивном старте, то есть надо всегда подходить плавнее, нужно начинать с не очень интенсивных тренировок и не очень часто, то есть пару раз в неделю бывает достаточно. То есть нужно почувствовать, что тебе хочется идти на тренировку. И основным мотиватором, естественно, будет форма, самочувствие, отражение в зеркале. Не нужно бросаться из огня и да в полымя. Основная ошибка – это человек начинает одновременно тренироваться, одновременно он работает с питанием, и пока этот навык не стал для тебя привычен, ты на него тратишь слишком много сил.
Времени, да.
У тебя могут поехать другие сферы в жизни, которые для тебя обладают более высоким приоритетом. Это все приводит к тому, что у тебя появляется одна уважительная причина, вторая, и ты заканчиваешь. До следующего момента, когда не попадешь вот на эту волну мотивации.
Про мотивацию. Ты в кроссфите уже многие-многие годы. Как ты ее не потерял?
Мне часто задают этот вопрос, когда я общаюсь со своими друзьями и знакомыми, которые не тренируются. Они все поражаются моей силе воли. То есть они говорят, как это так? Ты столько тренируешься, встаешь там в 7 утра, идешь бегать по холоду, по улице, или идешь в зал и там тягаешь невероятные веса. Как тебя на это хватает? Но я скажу, что мне просто в первую очередь нравится и процесс, и результат. Это мой образ жизни. Я себя не заставляю. То есть, конечно, бывают ситуации, когда необходимо преодолеть, скажем, притяжение дивана, но такие ситуации не слишком частые. Если тебе нравится, то ты занимаешься этим с полной отдачей. Вот я, например, не могу заставить себя играть в компьютерную игру, потому что мне просто неинтересно. Мне неинтересно перемещать персонажа, заставлять его там совершать какие-то действия. Я себя не заставляю, но если бы нужно было бы, например, поиграть, я бы себя бы заставлял ходить, бродить.
И бросил бы быстро.
И быстро бы бросил. То есть, если бы у меня хотя бы немножко вот эта петля внешнего контроля бы за мной ослабла, я бы бросил. То есть, здесь надо понимать, что это все вопрос кроется в человеке. И люди, которые занимаются давно и регулярно, они себя не заставляют. То есть, бывает так, что они рассказывают, как им тяжело, как им сложно, но это по большей части все просто рассказы. Им всем нравится. Это самое главное.
Но это же рутиной становится. Как вот не попасть в это колесо рутины, и от этого же все начинает надоедать, когда одно и то же, одно и то же, одно и то же.
Нет ничего лучше рутины на самом деле. Рутина – это позвоночник нашей продуктивности. Когда она пропадает, то человек, как правило, начинает разваливаться. Очень простой пример – это карантин, когда времени появилось много, не надо было ездить на работу, но люди почему-то успевали катастрофически мало сделать. Многие ощутили это. Вроде бы тебе не нужно тратить кучу времени на дорогу или еще куда-то, а ты делаешь гораздо меньше рабочих задач. Рутина – это хорошо, но действительно бывает, что вопрос, скажем, не в рутине, а в том, что нету новых вызовов, каких-то новых целей, и ты уже делаешь что-то по инерции. Но в спорте с этим достаточно просто, то есть ты ставишь себе какую-то цель, выглядеть как-то, сбросить вес или поднять более тяжелую штангу. Ты идешь к этой цели, то есть тут постоянно такие вызовы внутри этой рутины.
Поговорим про то, в чем ты невероятно хорош. Кроссфит. Как он стал таким популярным? Я помню, что я когда там был подростком, мне сейчас там 29 лет, когда учился в школе, ни про какой кроссфит никто не говорил, ну, в старшей школе, когда искал, чем заняться. А потом просто бум, и я понимаю, что все либо пытаются в кроссфит, либо уже им занимаются и успешно.
Здесь надо понимать, что популярен стал не просто кроссфит, популярен стал спорт такой массовый в целом. Кроме кроссфита у нас есть много направлений, в которых может попробовать себя человек. Раньше для того, чтобы заниматься, например, тяжелой атлетикой, ты должен был быть тяжелоатлетом. Сейчас ты можешь пойти в секцию и тренироваться для себя. То же самое касается гимнастики, то же самое касается, например, видов спорта на выносливость. Люди бегали и раньше, но сейчас появилась достаточно широкая прослойка вот любителей, которые, несмотря на то, что они любители, занимаются серьезно. Раньше такого, в принципе, явления не было.
Любительский спорт стал доступнее и понятнее.
Он стал шире, он стал доступнее, он подпитывает сам себя, стало больше тренеров, стало больше людей, больше внимания со стороны тех же компаний, которые производят шмот. И это все как бы зацикливается и развивается. Но кроссфит стал популярен, потому что он непонятен, как бы, может быть, внешне. Непонятно, что там люди делают, бегают, прыгают, подтягиваются, отжимаются.
Кидают, кричат.
Но при этом понятно, для чего они это делают. Чтобы быть более выносливыми, более функциональными. Но человек, он про это, как правило, не думает, не мыслит такими категориями. Просто смотрит и видит, что ребята в хорошей форме. Мы можем, на взгляд, отличить, в какой форме человек находится. И хочется так же. Человек пробует первую тренировку, но первой тренировке в силу специфики кроссфита бывает очень тяжело. Это ощущение того, что тяжело, и при этом рядом с тобой люди, которым казалось бы совсем не тяжело, эти ощущения служат хорошим крючком для человека. То есть тебе кажется, что ты сейчас начнешь тренироваться, очень быстро станешь крутым. Ну и это, кстати, не лишено действительно здравого зерна, потому что кроссфит реально популярен столько лет, потому что он и работает тоже. То есть человек занимается отдачей, он эту отдачу получает.
Поговорим про форму. Есть два типа людей, опять же, на мой дилетантский взгляд. Это дрищи и вот такие шарики, как я, которые быстро набирают, которым местами сложно скинуть. Давай поговорим сначала про таких, как я. Для меня это ближе. Как понять, сколько у меня лишнего? Веса, жира, вообще того, что мне мешает, может быть, больше удовольствия от жизни получать.
Здесь есть несколько параметров. Один из них заключается в непосредственном измерении жира. Есть определенный процент, выше которого лучше не подниматься. Для парней это порядка 20-22%. За этими процентами идет ожирение первой степени, ну, которое, собственно, и не является ожирением в привычном смысле. Ну и дальше уже идет, как бы, объективно не самое хорошее состояние. Есть еще индекс массы тела. Это когда смотрят на рост и вес и, соответственно, оценивают по коэффициентам, насколько человек тучен. Ну, нужно понимать, что параметр он не совсем корректен, потому что он не отражает развитие скелетной мускулатуры. То есть человек, который накачанный, он может быть без жира, но индекс массы тела будет высоким. Но этот параметр, он больше работает на широкой популяции, то есть когда нам нужно оценить, например, 100 тысяч человек, то там уже индекс массы тела будет, ну, достаточно точно говорить о том, что есть ожирение. Бодибилдеров среди такой популяции будет не очень много. Ну, либо мы находимся в Калифорнии, там, на Muscle Beach, они там бродят. Поэтому самый простой способ – это записаться на фитнес-тестирование в любой фитнес-клуб, эта услуга так и называется. Ты там встаешь на специальные весы, и тебя измеряют, смотрят процент жира, мышц, бонусом определяют биологический возраст.
А вот эти, знаешь, умные весы, там, пикоки и прочее, как ты к ним относишься? Они реально работают или это самоуспокоение?
В целом, они работают, они могут выдавать артефакты, и на любые такие весы нужно вставать утром натощак без тренировки, потому что они измеряют процент жира и мышц с помощью электрического сопротивления. Если ты потренировался, поел, попил, то пища, которую ты съел, вода, которую ты выпил, она будет давать погрешность. Но в целом для дома это неплохой вариант. Единственный момент, на них не нужно взвешиваться, смотреть процент жира ежедневно, потому что будет вот как раз вилка из тех причин, которые я чуть раньше описал, и это может смущать. Но вообще они могут показать длинную динамику. Люди, которые со мной работают, они замеряются на этих весах, замеряются до, замеряются после, и тот процент жира визуальный, который человек скинул, он коррелирует с цифрами, которые ему дают эти весы.
Если говорить, опять же, про сбрасывание веса, то, может быть, есть какой-то, ну, типа, золотой стандарт по срокам. Ну, то есть, условно, вот у меня 10 лишних килограмм. Сколько мне нужно месяцев, чтобы без стресса комфортно избавиться от них, если я хочу вот это сделать?
Здесь уместно сказать про то, что похудение, например, на полгода идет полгода, похудение за 2 недели идет всю жизнь. И прежде чем мы перейдем к физиологическим нормам, скажем так, расставания с жиром, хотелось бы сказать, что нам не нужно стремиться сбрасывать вес максимально быстро, потому что человек состоит не только из жира, и когда мы худеем, когда мы видим отвес на весах, нам кажется, что мы теряем жир, но по факту мы гораздо быстрее можем потерять лишнюю воду, мы можем потерять мышцы, а на весах будет этот вес, и будет как бы непонятно, за счет чего мы потеряли. Тут очень просто, если мы посмотрим на человека, который, к примеру, лежал в больнице и вышел, он может потерять там 10-15 килограммов, но пресса и вен у него не появляется, то есть худая корова еще не газель. И когда человек нацелен сбрасывать как можно быстрее, это может приводить к серьезным потерям и времени, и финансовым, потому что человек будет использовать методы стрессирующие, которые приведут к эффекту маятника, он набирает обратно. Поэтому все марафоны, когда блогер там вас научит очень быстро экстремально худеть, особенно если при этом применяется что-то выходящее за список ежедневно употребляемых продуктов, какие-то травки, БАДы, то это повод насторожиться. Это однозначно история в один конец. То есть мы можем действительно что-то сбросить и потом набираем обратно. Вообще, если брать нормы Всемирной организации здравоохранения, то это порядка 300-500 граммов жира в месяц. Но это совсем низкие значения. По нашим как бы наблюдениям, по нашей статистике, мы с 2017 года профессионально похудели более 1500 человек. Для парней темпы сброса комфортные. Это примерно 2,5-3 килограмма жира в месяц. Для девушек это чуть меньше. Процесс похудения, он идет не только у нас непосредственно на боках или на животе.
Но и в голове.
Он комплексный, да. И, соответственно, важно не пережестить. И человек не эмоциональный, спокойный, уравновешенный, он лучше справляется с этой задачей. Девушки, они просто более эмоциональные.
Экспрессивные.
Более экспрессивные, они более подвержены качелям настроения. И поэтому я сразу говорю настраиваться на небольшой темп сброса. Если получится скинуть больше, это будет приятный сюрприз. Если получится скинуть меньше, то, соответственно, не будет ничего страшного.
Сколько тренировок в неделю у меня должно быть для вот комфортного похудания, обретения какой-то формы, если я наладил питание? В питание глубоко идти не будем, это, понятно, бесконечная и долгая тема на часы. Поэтому вот сколько тренировок я должен проводить, чтобы получать удовольствие и результат?
Я думаю, что золотой стандарт – это 3-4 тренировки. При этом было бы хорошо, если бы, к примеру, 3 тренировки были бы, например, в тренажерном зале. Заниматься отягощениями при похудении важнее, чем делать кардио, потому что кардио подстегивает аппетит. Очень легко заесть час на беговой дорожке пара эклеров. А когда мы занимаемся с отягощениями, то есть штанга-тренажеры, ну либо тот же кроссфит, только умеренный по интенсивности, то мы, сохраняя мышцы, мышцы у нас не уходят. И это приводит к тому, что с помощью питания мы создаем дефицит, и у нас уходит жир, мышцы остаются, и мы приобретаем атлетичную фигуру. Люди часто попадают в ловушку, они насмотрятся на фотографии топовых атлетов, и они думают, что им достаточно сесть на диету, бегать кроссы, и они будут выглядеть так же. Но по факту мышц, например, на верхней части тела было и так немного, плюс то немногое без поддержки ушло на дефиците, и вообще ничего не остается. Человек худеет, но выглядит он далеко не так круто, как хотелось бы. Поэтому подключаем такие занятия, занятия с отягощениями. И нужно, на мой взгляд, добавить какую-то активность выше средней по интенсивности, но которая будет в кайф. Лучше всего это сделать в формате игровой тренировки, во что-то поиграть, либо, возможно, покататься на велосипеде, на роликах. То есть не нужно думать, что вот есть какой-то вид активности, и вот он нам полезен, потому что он сжигает максимальное количество калорий. То есть здесь нужно в первую очередь смотреть, насколько вам это нравится, насколько мало вы терпите и больше получаете удовольствие. То есть вы можете равномерно бежать, сжечь, например, чуть больше калорий, но от игры, например, в футбол или в волейбол, баскетбол, вы получите гораздо больше удовольствия. И на длинной дистанции это компенсирует то, что вы там потратили на несколько калорий меньше, потому что любая уважительная или неуважительная причина, вы пропускаете пробежку, потому что вы в глубине души вы не любите, вы относитесь к этому как бы из-под палки, а на игру вы всегда идете в приподнятом настроении.
Другой лагерь – это дрищи. У меня есть много друзей, которые худые как спички, парни, и вот они искренне пытаются набрать мышечную массу, но не получается. Как вот таким людям быть? Он ест, он много белка ест, он пьет всякие эти гейнеры и прочее. Но вот он такой же худой, и ничего с ним не происходит.
Серега, я думаю, что просто вселенная – это дама мудрая, она поддерживает баланс. Вот есть ты, а есть, видимо, дрищи, золотая середина где-то между вами. На самом деле здесь все очень просто. Человек может уверять, что он ест много, но много и мало – это абстрактные категории. Так же, как и деньги, еду нельзя измерять в категориях много или мало. Для кого-то миллион, например, это очень много, для кого-то это очень мало, в зависимости от того, что за человек и у него цели, и как он вообще, что он делает. Здесь то же самое. Поэтому таким парням я рекомендую последить за своим питанием, посчитать хотя бы приблизительно, сколько калорий они употребляют, и поднять это количество до примерно 40-45 килокалорий на килограмм своего веса. То есть тогда уже можно будет о чем-то говорить. И часто бывает так, что человек, который уверял, что он ест много, выясняется, что он ест не очень много. Но ему кажется, что вот он съел, например, тарелку супа, у него живот надулся, и кажется, что он здорово поел. На самом деле нет. Следующая ошибка заключается в том, что люди, которые пытаются так или иначе набрать калории, они набирают калории не из тех источников, которые нужны. То есть проще всего набрать калории сладким, жирным, и тяжелее набрать калории белком, потому что надо его съесть достаточно много, надо его еще как-то вкусно приготовить, не у всех есть время и силы, и желание на это. Поэтому люди, бывает, что могут есть действительно много, но при этом белка там не очень много, поэтому по факту получается, что человек в одежде выглядит как обычно, снимает одежду, там все плохо, потому что руки, ноги тонкие, а пузо торчит.
Такой skinny fat. Представим, что я набрал массу, форму, будучи дрищом по там, метаболизму, по конституции. Как мне все это сохранить, а не растерять? Потому что это же очень быстро у них уходит.
Это уходит ровно по той же самой причине, по которой люди, которые сбросили вес, набирают обратно. Мы должны понимать, что похудение или набор идет при соблюдении определенных условий. То есть это питание и, например, режим двигательной активности. И важно понимать, что если мы эти условия меняем, то есть мы еле-еле и перестали, например, следить за питанием, либо мы тренировались и мы перестали тренироваться, то какое-то время, естественно, организм это все поддержит, а потом он будет с этим расставаться. То есть люди, которые худеют, они часто мотивируются, мотивации хватает на месяц, за месяц можно там условно сбросить пятеру, потом набрать обратно. Ребята, которые планируют накачаться, у них есть такие же эмоциональные качели. Посмотрел на себя в зеркало, расстроился, повесил на стену плакат со Шварцем, начал качаться, стало получаться. Вроде подкачался, там мышцы немножко надулись, получил пару комплиментов, забросил. Нужно понимать, что долгий результат – это всегда работа привычек в первую очередь. Это не работа мотивации. На мотивации далеко не уедешь, уедешь далеко только с помощью привычек. Важно понимать один очень простой момент. У нас в том или ином случае есть привычки. Просто они могут быть негативны, а могут быть позитивны. Не бывает так, что их нет вообще никаких. И нужно понимать, что они как бы останутся, просто нужно поменять знак с минуса на плюс.
А как же вот те люди, знаешь, которых принято называть ведьмы, там, колдуны с метаболизмами волшебными, то есть, которые не дрищи, а обычного телосложения, при этом едят что хотят, когда хотят, и не набирают вообще. А стоит им позаниматься спортом, они как-то приятно там округляются, становятся рельефней и привлекательней. Почему у них так?
Один из основных моментов заключается в том, что, во-первых, этого человека можем видеть, например, раз в день или там раз в несколько дней. Так получается, что мы с ним встречаемся где-то, где он ест много, а потом дома, например, или еще где-то он практически не ест, такое бывает. И нам кажется, что он всегда ест очень много. Вот я вспоминаю, когда я работал в фитнес-клубе, еще не кроссфит, то я весил тогда порядка 75-77 килограммов. У меня был пресс, я постоянно ел после тренировки печенье, но как постоянно, это было там пару раз в неделю, может быть по две печененки, но для всех тамошних обитателей, качков, я запомнился как чувак с прессом, который ест печенье. И им казалось, что между этим есть взаимосвязь, но по факту нет. Плюс я тогда очень много двигался, я жил далеко от работы, я ходил на нее пешком, ходил с нее.
То есть две печеньки уходили вместе
да,
с тобой.
Да, на две ноги. То есть такие мелочи, которые обычно не принято оценивать, они и создают тот самый эффект волшебный. Когда один человек двигается в течение дня минимально, а второй больше ходит пешком, играет с ребенком или просто двигается, например, по работе. Бывает, например, что тут реальный случай, человека перевели работать на склад, он начал там гораздо больше ходить и быстро сбросил лишнее, условно, 3-4 килограмма безболезненно. Интересно в том, что при этом он принимал жиросжигающую добавку, ему показалось, что сброс был за счет этой добавки. А потом, когда его перевели обратно на прежнее место работы, он продолжил принимать эту добавку, но набрал обратно, потому что двигаться перестал. И сделал два вывода. Первый вывод – добавку испортили. Второй вывод – я как бы сломал что-то внутри себя и перестал.
Остановился жирогон просто.
Да, да, как копанный.
Давай представим, что я сейчас не про себя говорю, а про нашего слушателя, что я такой средний любитель спортивный. Я люблю побегать немного, люблю поиграть в какой-нибудь футбольчик, иногда походить в зал. И вот я хочу заявиться на какие-нибудь соревнования. То есть тут мы в контексте нашего подкаста говорим о проектах Лиги Героев. И вот представим, что я наконец-то созрел для гонки героев, то есть для интенсивного бега с препятствиями, такого веселого, задорного, но опять же очень сложного физически. Как мне подготовиться, чтобы ты порекомендовал, допустим, за месяц до старта попробовать?
Ну, во-первых, мне кажется, что месяц до старта – это очень мало времени. Я бы начинал подготовку пораньше, но если пораньше не получается, то в первую очередь я бы сконцентрировался на том, чтобы побегать, набрать хотя бы более-менее объем беговой, потому что люди, за которыми я наблюдал, которые участвуют в этих мероприятиях, чаще всего они окарываются именно на том, что у них все плохо с бегом. То есть человек слишком концентрируется на препятствиях, которые ему предстоит проходить. Например, записывается в специальную группу, где они это отрабатывают, подтягиваются, лазают. Но тут же важно понимать, что у обычного человека, который готовится к такому соревнованию, у него не очень много времени на неделе. И тут надо как бы смотреть с той стороны, что если ты два раза в неделю лазаешь, то, скорее всего, ты бегаешь один или не бегаешь совсем. И это как бы сыграет с тобой злую шутку. Если бы у меня было, например, 3 дня в неделю, 2 дня я бы бегал, и 1 день я бы занимался лазанием и силовой подготовкой на мышцы плечевого пояса. Тут важно понимать, что обычный человек еще может, например, поотжиматься дома, например, в исключительных случаях, но для того, чтобы подтягиваться, нужно иметь какое-то подготовленное оборудование, оно есть не у всех. Поэтому бегайте и подтягивайтесь, все будет хорошо.
Турник и стадиончик или лесок рядом?
Турник может быть даже слишком тяжел в начале, поэтому подойдут подтягивания горизонтальные. Это когда мы берем перекладину, к ней прицепляем, например, специальные петли, ноги у нас стоят на полу, корпус наклонен назад, как будто мы полулежим, и мы тянем себя руками.
Другие соревнования в рамках Лиги Героев – это забег. То есть такой полумарафон и либо дистанции поменьше для тех, кто хочет либо попробовать себя в беге по ровной поверхности, либо уже к ней привык. Что бы ты порекомендовал бегунам, которые вот только пробуют для себя какие-то крупные дистанции? То есть как подготовиться, кроме обычного бега?
Здесь будет достаточно важная роль специальной подготовки, специальных беговых упражнений. То есть нужно понимать, что чтобы бежать долго, нам нужна техника. Но техника – это не просто умение, скажем так, правильно работать. Техника – это во многом готовность опорно-двигательного аппарата к такой работе. То есть если человек, который бегает редко или не бегает совсем, начнет бежать, то его бег будет выглядеть как быстрая ходьба. А если человек хочет бежать правильно, то бег будет более упругий, более пружинищий, но для этого нужно иметь подготовленные стопы, мышцы бедра и все остальное. То есть, соответственно, в свой рацион мы должны включать упражнения, которые нам позволят эти качества наших мышц развить. И лучше это делать в рамках отдельной тренировки. То есть сначала мы поделали упражнения, а потом пораскатывали короткие интервалы, примерно метров по 250-300, с таким темпом, который мы можем выдержать 3-5 километров, просто для того, чтобы вот эти вот новые ощущения перенести на свой обычный бег. То есть частая ошибка людей, которые практикуют какие-то спецупражнения, она заключается в том, что люди их делают, но не заморачиваются за то, а как именно они это все перенесут на основу. То есть человек становится максимально силен в подводящих упражнениях, но бежать лучше от этого не становится. То есть этой ошибки надо избегать сразу. А чтобы ее избегать, надо, ну, как вот делают, например, боксеры, условно покачался там, разбросал руки, там, грушу поколотил. Вот здесь надо делать примерно так же. Поделал упражнение, немножко пробежался, почувствовал. И со временем нервная система это запоминает. Уже когда вы просто бежите, уже без всяких упражнений, она будет вас ставить в необходимое положение.
Есть трейл у Лиги Героев. Это бег по пересеченке, то есть набор высоты, смена покрытий. Что бы ты порекомендовал сделать с собой, чтобы подготовиться лучше к такому бегу? То есть, может, какую-то группу мышц подкачать, что-то еще?
Если мы берем любителя, то радикальных изменений здесь не будет. Подготовка бегуна трейлового, еще есть и вертикальный бег и так далее, и бегуна условно полуасфальтового, полупаркового, она не будет радикально отличаться. То есть, если, опять же, у вас остается несколько, там, 2-3 дня на неделе по часу-полтора, то вам можно первое время точно не заморачиваться за набор высоты, потому что вы просто не будете бежать с той скоростью и по той трассе, что вам потребуется какая-то суперспециальная подготовка. Поэтому просто бегайте, добавляйте специальные беговые упражнения, про которые я рассказал. Но при этом в вашей тренировке, особенно чем ближе вы находитесь по времени к забегу, тем больше должна быть доля горок, холмов, потому что лучший способ узнать трассу, это ее почувствовать. Я много раз сталкивался с тем, что люди недооценивают наборы высоты, думают, что они побегут так же, как и по равнине, по времени, по крайней мере. Я сам с этим сталкивался, но тут надо просто готовиться и этот маршрут пощупать заранее. Если вы тренируетесь в зале, то можно работать на дорожке, на которой регулируется высота. Но здесь надо понимать, что дорожка – это ровное полотно. А если вы бежите по горной дорожке, то, скорее всего, кроме высоты, там будет еще и неровная трасса. Тут должна быть удобная обувь и готовность ко всему.
Еще у лиги есть Ластрада – это велогонка. Если я хочу вдарить там 180 километров или 90, или сколько-то еще, как мне к этому подготовиться?
Если мы берем длинные дистанции, и если мы хотим проходить их хорошо, то нам нужно, что называется, плавно накатывать объемы, потому что организм должен быть готов именно к длительной работе. Чем больше мы работаем, тем больше мы окисляем жиров во время работы. Но дело в том, что организм нетренированного человека на жирах практически не пойдет. Тут надо обладать определенной тренированностью. Поэтому, если ваша цель – это длинные дистанции, соответственно, вам нужно работать на длинных дистанциях, ну, понятно, что не на безграничных, но тренировка непрерывная 2-2,5 часа вас пугать не должна. И здесь важно понимать, что нужно очень четко выставлять зоны мощности, то есть 2 часа или больше – это не трусца, это мощность, ну, конечно, не пиковая, но, тем не менее, достаточно высокая. Если вы занимаетесь велоспортом, вам нужно пройти тестирование, определить параметр, который называется FTP, Functional Threshold Power, то есть, по сути, у велосипедистов это максимальная мощность, которую они удерживают в течение часа, и нужно эту цифру знать, потому что протоколы велосипедной тренировки, они на нее опираются. И, соответственно, чем точнее будет ваш тренинг, тем лучше. Ну и самое главное, как бы правило, характерное для абсолютно любого тренинга, особенно когда вы оперируете какими-то цифрами, неважно, что это, секунды, килограммы, метры, сантиметры, дециметры и так далее, никогда нельзя ждать непрерывного линейного роста. То есть нужно быть сразу же изначально морально готовым к тому, что плата и даже спады – это нормально, потому что организм не может все время расти. Если человек к этому не готов, то любая заминка, она у него вызывает судорогу, оторопь, человек начинает психовать, переживать, что он делает что-то не так. Ну и, соответственно, либо пытается тренироваться так, чтобы рост линейный был всегда, но это приводит, как правило, к перетренированности, либо может вообще забросить, потому что мы смотрим постоянно на других людей, нам кажется, что у всех все получается, а мы, значит, брошены судьбой и доедаем пикник на обочине. Так делать не надо.
Про несколько видов тренингов поговорили. Я знаю, что многие недооценивают заминку. То есть в тот момент, что ты потренил ударненько, но не заминаешься, идешь тут же в душек и там гонишь домой или куда-то по делам. Насколько важна заминка? Что бы ты рекомендовал делать, чтобы она была эффективной?
Если мы говорим про силовую тренировку, то в качестве заминки подойдет небольшая растяжка. То есть она позволит нашей нервной системе расслабиться, мы быстрее переключимся в состояние расслабления. Если мы говорим про интенсивную тренировку, то в качестве заминки может быть, например, 5 минут легкого велосипеда или гребли. Но велосипеда проще, потому что в гребле надо еще думать о технике, а тут как бы ты просто крутишь педали и все. Либо, например, 5 минут трусцы ходьбы на дорожке. Заминка нужна для того, чтобы, во-первых, успокоить нервную систему, чтобы сердце плавно вернулось на свои будничные обороты. Ну и, соответственно, заминка позволяет нам, нашему организму, быстрее перейти от тренировочного стресса к фазе восстановления. То есть, соответственно, заминка, безусловно, нужна. Но здесь нужно понимать, что на нее не стоит тратить по 2 часа. Уместно только на соревнованиях, на многодневных, когда ты сделал что-то очень жесткое, и тебя, например, вечером, или на следующий день та же дистанция, например, ты прогреб 2 километра в мясо, и у тебя на завтра или сегодня же вечером еще 2 километра, тогда, конечно, да, нужно заминаться. Если у вас это тренировочная рутина, то 10, максимум 15 минут вам хватит за глаза, и потом уже можно смело идти в душ, питаться и вообще двигать по своим делам.
Чуть ранее ты сказал такое слово «перетренироваться». Что в это понятие входит, и вообще как мне не перегрузить себя так, чтобы, знаешь, как компьютер, который перегрелся, вырубился и сказал, все, я не хочу больше работать.
Перетренировка заключается в перенапряжении нервных центров в первую очередь, то есть они регулируют состояние активности и восстановления, то есть по сути мы как бы застреваем вот в этой фазе активности, перестаем нормально восстанавливаться, то есть к перетрену, это называют его так спортсмены, приводит высокая интенсивность, слишком частые тренировки, либо слишком раскрученное эмоциональное состояние, когда тренировка сопровождается накруткой, типа «давай, там ты можешь, соверши подвиг» и так далее. То есть я считаю, что так ежедневно делать не нужно, нужно тренироваться спокойно. Конечно же, нужно иногда уметь включиться по всей суровости, со всей суровостью, но не каждый раз. Перетренинг приводит к тому, что, во-первых, у нас очень сильно вырастает психологическая стоимость работы, то есть, условно, мы могли провести тренировку, и у нас оставались еще силы на какие-то там дела по дому, учебу, что-то еще, а тут у нас сил не остается ни на что. Мы к самой тренировке испытываем состояние отвращения, нам не хочется ее выполнять, предметы, что называется, падают из рук, у нас отсутствует концентрация. Но здесь очень важно понимать, что организм не хрустальная ваза, и каждый из этих признаков, он может появляться отдельно, и если у вас какой-то день просто не заладился, ничего страшного. То есть перетренированность – это когда у вас серия тренировок идет коту под хвост, например, вы целую неделю не можете собраться, при этом у вас нарушается эмоциональное состояние, вы становитесь вспыльчивы по любому поводу, может появляться излишняя вот эта вот какая-то плаксивость, и при этом нарушается сон, аппетит. Ну, как правило, сон нарушается в первую очередь. То есть кажется, что ты к вечеру разбитый, сейчас упадешь и уснешь, но по факту ложишься и уснуть не можешь. То есть это опять же говорит о том, что ты находишься вот в этом вот состоянии, хронически застрял в эмоциональном возбуждении.
Ты говорил про различные растяжки, что можно себя порастягивать, попробовать себя на прочность. Насколько вообще важно спортсмену-любителю вот такому, который либо участвует в каких-то соревнованиях несколько раз в году, либо просто постоянно занимается, насколько важно заняться своей гибкостью? Потому что какой-то стереотип все равно был, может, он до сих пор и есть, что вот те ребята, которые ходят тягать железо, такой, так зачем мне растяжка, я же вот такой мышечный, мощный, и тянуться я не обязан и не должен.
Здесь надо понимать, что растяжка – это не панацея, и в первую очередь растяжка позволяет нам, во-первых, вернуться в полный диапазон движения. Ты сказал, что если там выступаешь несколько раз в году, то есть выступление, например, в спортивных состязаниях, оно предусматривает как бы интенсивную работу. Работа должна идти в определенной амплитуде. Если мы возьмем просто офисного человека, который начал выполнять какие-то упражнения, то мы увидим, что в отличие от спортсмена, ряд упражнений он не может выполнить в полную амплитуду. И самое главное, он этого не чувствует. То есть человеку кажется, что он все делает правильно, максимально там включается. То есть одна из задач растяжки – это показать нервной системе, что диапазон движения в каждом суставе достаточно высокий. Кроме того, растяжка, как я уже сказал, она позволяет мышцы расслабить, и, соответственно, вы будете быстрее готовы к следующей тренировке. Но это не значит, что она дает какое-то супербыстрое восстановление, этого, конечно же, не происходит, но просто дает приятное ощущение того, что мышцы поработали, соответственно, быстрее снова придут в тонус.
Теперь о моем наболевшем рельефе. То, что я никогда не находил у себя, и, видимо, не найду в ближайшее время, насколько это сложно для среднестатистического человека добиться рельефа, кубиков на прессе, каких-то там точеных мышц, сколько времени и сил я должен на все это угробить?
Здесь важно понять две вещи. Первое, кубики на прессе – это часто еще и как бы генетическое строение, то есть у нас есть вот эта прямая мышца живота, и вот те кубики получаются за счет того, что эта прямая мышца, которая идет у нас от паха к грудине, она обладает поперечной исчерченностью. Это сухожильные перемычки, которые придают вот этот вид кубиков. У кого-то это более выражено, у кого-то менее выражено. То есть есть люди, которые вроде бы прямо сухие, у них повсюду вены и торчат скулы, но пресса как такового нету. Ну, то есть просто ровный плоский живот. То есть такому человеку нужно просто расслабиться и побольше думать о других своих позитивных качествах. Если мы говорим про обывателя, у которого все в порядке, и который как бы хочет эти вот кубики обрести, нужно понимать, что здесь идет прямая связь с количеством жира. То есть рельеф на мышцах – это не какая-то особенность мышц, то есть тренировок на рельеф, как это оксюморон. Любая мышца без жира будет рельефной. Если рельефа нет, либо это просто особенность строения, как с прессом, ну, либо это просто мало самих мышц. То есть бывает человек, как я уже раньше говорил, он похудел, но мышц было и так не очень много. Из-за того, что тренинга с отягощениями не было, то немногое, что было, оно ушло во время диеты, и все, печально. Если мы возьмем человека с твоим процентом жира, я думаю, что это 25-26, наверное, процентов.
Плохой процент, да.
Ну, бывает гораздо хуже, на самом деле, так что не все так плохо. Сторонники интуитивного питания назвали бы твое ожирение метаболически здоровым. Такой интересный термин. Но смысл в том, что месяца два, и ты можешь увидеть сначала тень кубиков. Они сначала появляются в определенное время, либо при определенном свете, к примеру, утром перед завтраком, либо в каком-то условии освещенности. Потом, соответственно, становятся все более и более выраженными. Но, опять же, я рекомендую кубикам, естественно, радоваться и считать их как бы заслуженным трофеем за свои старания, но не молиться на них и уж тем более не думать, что если их нету прямо сейчас, то ты какой-то не такой. Они у тебя есть, они просто глубоко, это агент, который работает под прикрытием.
Напоследок, что, может быть, порекомендуешь почитать или посмотреть из полезных фильмов или литературы для тех, кто вот хочет заняться собой, хочет взбодриться, но не углубляться в что-то супернаучное и мудреное по лайту, просто вдохновиться?
Для этого подойдут блогеры, такие как я, например, проект Physical, который занимается примерно тем же самым. Но если разбирать какую-то литературу, здесь важно понимать, что, к сожалению, Россия отстает от трендов, и те наши диетические, диетологические рекомендации, которые есть, они во многом берутся из устаревших источников. Все, что есть на английском, переводится энтузиастами, но переводится не очень быстро. Но вот чтобы прям вдохновиться, почувствовать желание и интерес работать в этой сфере, можете прочитать книгу Андрея Беловежкина «Что и когда есть». Она называется «Читается легко, быстро и приятно». Можете почитать книгу Сергея Вялова. Она называется «Гастрокнига», если мне память не изменяет, где он достаточно просто на пальцах объясняет, как функционирует желудочно-кишечный тракт и, соответственно, органы пищеварения. Я думаю, что для начала этого будет прям более чем достаточно.
И твой последний на сегодня в этом разговоре совет для тех, кто все-таки хочет начать с понедельника и пока не начал.
Совет очень простой. Заводите с толкача, начинайте без настроения, но потом, соответственно, обретайте вкус к тренировкам. Самое главное, чтобы на каждую тренировку вы хотели идти с удовольствием. Не пожалейте денег, купите себе реально хорошую удобную форму, хорошую сумку, красивую бутылку для воды, потому что тренинг должен вас радовать. И самое главное, обретайте новое знание. Хоть я и тренер, но я понимаю, что человека невозможно натренировать. Человеку может самостоятельно натренироваться, а я могу в этом только помочь. Так же, как нельзя научить, можно научиться. И человека нельзя реабилитировать после травмы. Можно только реабилитироваться самостоятельно. Поэтому чуть больше сознательности, любите себя и пытайтесь сделать себя лучше.
Федя, спасибо.
Спасибо, Сергей. Всем успехов.
С вами был подкаст «Спортсмена», Сергей Сивопляс и «Лига героев». Впереди у нас еще много интересных историй о спорте и людях в нем. Слушайте нас каждую неделю на своей любимой подкаст-платформе. Услышимся!